привет! С вами 419 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фуллстэк Андрей Мелехов.
Сам по себе Вадим Макей.
Не только менеджер Алексей Симоненко.
Адептка древних технологий Полина Гуртовая.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат. Сегодня мы узнаем про новое событие, которое называется JS Naked Day. Узнаем, что это. Поговорим про браузеры, такие как Firefox новый вышел, Chrome новый вышел. А еще у Edge появился новый дашборд, который спорит с интеропом. Пообсуждаем, зачем же это нужно. Пообсуждаем новый редактор, на который вы можете переехать с Vim. Поговорим, конечно же, и про новые модели, на которые можно съехать с Copilot. Узнаем, все ли хотят писать комментарии внутри Packet.json. А также пообсуждаем, а что же вообще в мире Node.js происходит? Ведь недавно состоялось большое событие. Все разработчики Node.js съехались в Лондон. А вот вопросов слушателей сегодня не будет. Почему-то вы нам их не прислали. Поэтому не забывайте. Или становитесь нашими патронами, и тогда вы попадете в наш закрытый чат, где вы можете задать вопросы напрямую.
Ну и перед тем, как начать с каких-то классных, интересных, важных новостей, расскажем про такую акцию, которую буквально на днях ребят собрали. Ребят, нас ждет JS Naked Day. У нас уже проходит много-много лет, по-моему, с 2006 года CSS Naked Day, когда мы все вместе в один день всем вебом убираем CSS и смотрим, что же там у нас под ним. А вот ребята в комьюнити поговорили с друг другом и решили, что не хватает JavaScript Naked Day, ведь не всегда понятно, что там за ним.
Леша, у тебя какие-то жирные шутки. Но никто в интернете всем не отключает CSS Day. Никто уже про него не помнит, не знает. То же самое с JS. Современный веб без JS не работает. Это все забавно, и она о чем-то говорит, но не обманывай наших слушателей.
Ты еще скажи, Деда Мороза не бывает. Или еще скажи, что, я не знаю, в час земли люди свет не выключают. Я понял. Ну, тем не менее, знаете, как акция посмотреть, может быть, иногда посмеяться, либо как символический такой день, 24 апреля, первый JS Naked Day, ребята предлагают выключить JavaScript, пользователям предлагают отключить в своих браузерах JavaScript на этот день. Все начнется в 24-го как-то по UTC плюс 14, а закончится 25-го по UTC минус 12. Это будет где-то длиться около 50 часов этот день. Ну, часовые зоны туда-сюда. Вот. И если вы хотите просто посмеяться, поржать или посмотреть, как ваш div id root выглядит, на самом деле сделайте это. А помнишь, у нас был выпуск, где мы говорили про экологию и сохранение энергии в мире? Хотя бы для этого.
Я тут подумала, а как выключить JavaScript? Ну, вот как часто вы это делаете? Вы знаете, как это сделать быстро?
Ты заходишь на какой-нибудь сайт с новостями, где Paywall, отключаешь JavaScript и читаешь статью.
Ну вот, а как ты это делаешь? То есть я вот иду в DevTools, нажимаю Command-P, а потом делаю знак «меньше», пишу «disable» и тыкаю выпадающее меню. Вы так же делаете? И просто это странный способ, наверное.
Ну, в Safari просто в пункт меню есть «disable JavaScript». Раньше был. В последней версии, конечно, его спрятали. Я его еще пока не нашел, потому что еще не читал новости за Paywall. Но как понадобится, буду искать. А раньше он прям в меню был.
Ну, мы все такие очень ироничные и классные, постерония, вот это все. Но давайте всерьез, вот в двух словах. Что это такое? Всерьез. Никто не собирается отключать JavaScript на собственных сайтах, потому что сайты сломаются. Не знаю, у вас меню не будет открываться или еще что-то такое. Часть контента может быть недоступна, пользоваться сайтом будет неудобно. Никто не собирается отключать CSS на своих сайтах и так далее. Извините, что я тут как бы порчу вечеринку, но тем не менее. Но зачем эти инициативы нужны? CSS Naked Day в какой-то момент помог нам, вернее, ну, части сообщества, понять, что при отключенном CSS видно, какие семантические HTML-элементы вы используете. Для чего это нужно? Для того, чтобы, например, скринридеры, поисковики, там всякие режимы для чтения и прочие всякие штуки, которые смотрят на вашу разметку, лучше понимали ваш контент. Чтобы вашим сайтом было удобнее пользоваться, возможно было пользоваться, удобнее его читать и так далее. CSS Naked Day научил нас этому. Пустил какой-то тренд. Чему нас может научить JS Naked Day? JS Naked Day может нам напомнить, что хороший контент должен быть доступен без JavaScript. Его не нужно рендерить на клиенте. Его нужно отдавать серверу. Зачем? Для того, чтобы был перформанс лучше у сайтов. Он быстрее рендерится сайты, черт побери. Для того, чтобы поисковики сразу находили ваш контент, и не нужно было ждать в очереди, пока Google дорогой ваш сайт отрендерит с помощью JavaScript, потому что дешевый и быстрый способ краулить ваши сайты — это читать его непосредственно HTML. В общем, есть разные причины задумываться о том, как ваши сайты работают без JavaScript, перформанс, доступность контента и прочее, прочее, прочее. Но никто всерьез, как и тогда, так и сейчас, не предлагает вам отключать JavaScript в ваших браузерах или отключать JavaScript на ваших сайтах, чтобы доказать какую-то идею. Просто напоминание.
Конечно, это просто акция, я тут согласен. Ну, если без иронии, без пост-иронии, или как там это сейчас называется. Просто хотел добавить еще один момент, что в отличие от CSS, JS как раз, да, это все про то, что веб должен работать всегда, даже без JavaScript. И важный момент — это интерактивные элементы, формы. И ребята в том числе на этом настаивают, что формы тоже хотелось бы, чтобы работали без JavaScript, а даже с отключенным JavaScript были в рабочем состоянии. Все. Это, конечно же, просто акция для привлечения внимания, не больше. Но давай поговорим про какие-то большие изменения или небольшие изменения. Ведь вышли новые версии браузеров. Ты ведь не просто так пришел в этом.
Я пришел, потому что я это как бы ведущий подкаст, и я по разным причинам прихожу.
Ну ладно, ладно, ладно.
Но сегодня я не мог пропустить, потому что на этой неделе я писал релиз-ноуты 125-го Firefox, точнее, не писал, а релизил это все. И, как говорят по-английски, изо рта лошади новости. Не спрашивайте, это прямой перевод. От первоисточника, вот, от первоисточника, кто во всем этом разобрался, тот я. О чем речь? 125-й Firefox вышел, и там есть всякие приятные штуки, которые, не знаю, мне кажется, разработчиков могут порадовать. Самая главная штука, которая случилась, оно по списку не первым, но хочется про него сразу говорить, Popover API. Это API, который позволяет вам добавить в HTML-ку один атрибут, ну ладно, два атрибута, Popover и Popover Target, два атрибута, и при нажатии на кнопку что-то откроется без JavaScript. А при нажатии на другую кнопку, это то, что у вас открылось, закроется, то есть у вас получается поп-ап. А при нажатии мимо вашего открытого поп-апа оно тоже закроется, потому что вы кликнули на backdrop, который по умолчанию невидимый, но его можно с помощью CSS сделать... не знаю, полупрозрачным, черным или размытым, или еще каким-то. Можно с псевдоклассом Popover Open затаргетиться на это все. Есть бэкдроп, есть JavaScript-овый API. Короче, целая огромная API-шка HTML, CSS, JS, которая позволяет вам делать, скажем так, либо автоматические простые поп-апы, либо ручные. И куча на эту тему было написано статьями, много раз уже это обсуждали. И, наконец-то, Popover кроссбраузерно с этой недели во всех браузерах. Есть много статей и на MDN, и в разных блогах. Я попробую собрать маленькую коллекцию, закинуть шоу-ноуты, чтобы вы почитали про него. Но главное, что фичи здесь, но понятное дело, что нам придется подождать для полной кроссбраузерности. Более того, тут кто-то раскопал баг, что в Safari вроде бы Popover поддерживается, но на iOS и iPadOS Light Dismiss не работает. Light Dismiss — это когда вы кликнули мимо или тапнули мимо этого вашего поповера, ну, попапа, который открылся, и он должен закрыться. Это работает на десктопе, если кликнуть в Safari, но не работает на тачах, потому что вот почему-то нет. Но там есть какой-то трюк, можно добавить pointer down, listener пустой на баде, и тогда он сработает.
Вот, кстати, напомни, пожалуйста, там же, когда в интероп фича добавляется, для нее как раз пишутся тесты веб-платформы, да? То есть, по идее, это как раз из этих тестов уже раскопали баг? Или как раз это пока нехватка, это результат нехватки этих тестов?
По-моему, этот тест написали и протестили в десктопном браузере, но не протестили на тачах. Я думаю, в этом дело.
Угу.
То есть, по идее, Light Dismiss работает, если кликнуть, но тап не приводит. По идее, тап должен срабатывать как клик, и, в общем, ну, но нет, почему-то. Ну и в итоге отличный API, он кучу JavaScript заменит и сделает ваши ваши контролы еще и доступными, потому что после того, как вы закрыли ваш поп-ап, ваш фокус возвращается на ту же самую кнопку, вам фокус менеджер не нужно, очень дичайшая удобная вещь. Я уже думал, какие части интерфейса я бы на них, на этот поп-овер переписал, но пока держу себя в руках. Хотя, может быть, на этих выходных что-нибудь как-нибудь. Что еще интересного? Алды помнят, что раньше мы могли в ячейках таблицы вертикально выровнять что-нибудь. Правда, было удобно?
Красота, валикон.
Да, атрибут v-line или vertical line middle какой-нибудь, и как будто бы в блочном контексте что-то выравнивалось по вертикали. Потом мы все переехали на дивы, и эта магия исчезла.
Как исчезла? Ну, в таблице же работает.
Ну, а таблицами пользоваться не круто.
Для табличных данных круто.
Причем вот именно в такой формулировке. Не круто.
Да не, у него куча проблем было. У таблиц, скорость рендеринга, там всякие там трюки и прочее, прочее, прочее. Короче, отказались мы от таблиц для раскладок и начали использовать дивы, и вот у нас ушло удобное вертикальное выравнивание. Потом у нас появились флексы и гриды, и вертикальное выравнивание удобное вернулось, но не все у нас флексы, не все у нас гриды. Поэтому Firefox вот сейчас в этом релизе тоже поддержал свойство Align Content, чтобы оно работало не только во флексах и гридах, а работало просто в вашем случайном диве или в любом другом блоке, где вы хотите что-то вертикально выровнять. Праздник, вообще все очень-очень-очень здорово. Появилось новое, вернее, у свойства TransformBox появились новые значения ContentBox и StrokeBox. Это, собственно, возможность выравнивать что-то в рамках SVG. Опять же, если с SVG работать, я думаю, это вас порадуется. А в JavaScript Intel Segmenter появилась поддержка в Firefox. Это возможность разделять строки в нетипичных для разработчиков, которые слушают этот подкаст, в языках. Ну, например, у вас есть предложение на русском языке или на английском. Как вы разделите его на отдельные слова? Да просто, да, этот, разделите его по пробелам, да, изян. А если у вас, не знаю, японский или китайский, или корейский, что-нибудь такое, а там пробелы не всегда используются.
Да, но для этого есть Intel Segmenter, с помощью него мы это справимся с этой задачей.
Exactly. Intel Segmenter, вы указываете язык, например, и параметром granularity указываете какую вот отдельную часть, дискретность, короче, указываете. И можно сказать granularity word, и он разделит на отдельные слова. Это прям огонь. Понятное дело, что не только для CJK-языков. Он, по идее, эти базы шипятся во все браузеры теперь. И там содержатся и другие языки. Но вот конкретно для азиатской группы языков это все здорово поможет. По-моему, классная вещь. Еще откопали в кодек AV1, поддерживается в Encrypted Media Extensions, то есть всякие большие стриминговые платформы для того, чтобы улучшить качество видео, там уменьшить трафик и так далее, используются современные кодеки AV1, например. И теперь Firefox их тоже поддерживает именно вот для стриминга в рамках этого EME расширения. Что еще интересного? Ну, в общем, есть всякие изменения в веб-драйвер BiDi, есть штуки из WebAssembly.
Вот тут же написано, они добавили возможность переносить память между тредами. Ты можешь создать кусочек памяти внутри WebAssembly, отправить ее в JavaScript, распаковать, снова что-то положить, отправить в WebAssembly. И между WebAssembly всякими отдельными задачами ты тоже можешь это перекидывать.
Я на эту штуку смотрю, мне интересно, насколько это дорого будет, потому что самая боль-то в WebAssembly — это таскать большие куски между памятями, и если можно будет переносить, то это, наверное, будет затратно или нет?
Да нет, наоборот, тебе будет дешевле, потому что сейчас ты это делаешь через сериализацию, то есть запаковать, распаковать и перебросить в другой процесс. Но тут возникают уже вопросы безопасности, потому что нам же всегда презентовали, что WebAssembly — это же такая песочница защищенная, она никуда не может вылезти, а теперь она может в какую-то область памяти постучаться. Там все должно быть безопасно, чтобы не утекло от того, что не должно было утечь. А так, конечно, штука классная.
Ну, мне кажется, если ты будешь перетаскивать для двух WebAssembly модулей, которые могут оперировать в разных кусках памяти, если ты будешь перетаскивать свои объекты, это будет, наверное, не быстро. С другой стороны, можно же и не перетаскивать, поэтому все должно быть хорошо.
Ну, смотри, это же как shared arrays, что ты можешь создать кусочек памяти и объявить вот эта штука, которая пошарена между разными тредами. Это специальная память, где там, конечно, будут внутри какие-то стройки лежать, но все-таки это будет дешевле, чем как мы сейчас делаем, когда у нас есть просто изолированный процесс, и мы с ним дорого общаемся. А тут прямо вот, на, возьми этот кусок памяти, там лежит массив, вот его начало, вот его конец, вот его кусочки, прочитай и запиши. И это позволит делать более эффективные приложения, где у нас часть крутится внутри Wasm, а часть внутри JS. Мы должны ускориться.
Насколько это будет безопасно? А вдруг я перенесу что-нибудь очень плохое?
Или, знаете, или внутри Rust. Но мы про это еще поговорим позже, когда затронем редактор Z, потому что они там ровно это и делали. Они свои разборы синтаксиса запаковывали Wasm и столкнулись ровно с этой проблемой, что они выходят из-за того, что им нужно память передавать, участки памяти, они попали на проблему безопасности. И из-за этого придумывали другие решения. Это позже, позже.
Это позже. Еще кое-что осталось хвостом к этим релизам. В этом релизе за флагами включена парочка экспериментальных фич. Одна из них — Transition Behavior. Transition Behavior позволит вам контролировать, как транзишены применяются к дискретным свойствам, ну, типа дисплей на какого-нибудь. Мы это тоже несколько раз обсуждали. Браузер сейчас начинает это поддерживать. Вот Firefox тоже собирается поддержать, пока оно прячется за флагом, потому что фича в процессе. Ну, и я уже говорил об этом в предыдущих эпизодах. В этом релизе мы экспериментируем над тем, чтобы убрать стили для вложенных H1-ов. Напомню, если положить H1 внутри секшена, все вроде бы хорошо. Если положить туда еще один секшен, еще один H1 положить, то у этих H1-ов начинается уменьшаться font-size. Потому что когда-то в браузерах был механизм outline и все такое, в HTML, точнее. Хотели бы его внедрять. И этого всего нет, но браузер по-прежнему содержит у себя дефолтные стили для того, чтобы размер шрифта у H1-ов уменьшался. Это не имеет никакого смысла, и это хотят выпилить. И вот можно включить layout флаг специальный в about config и потестить, как ваши сайты, например, выглядят с этим флагом, и не опасно ли, не сломает ли это чего-то. По идее, это дефолтные стили, они могут немножечко поехать, но вроде бы не супер страшно. В общем, экспериментируем. Это не только section, кстати, это article, aside, nav и section. Собственно, все вот эти вот элементы, которые, по идее, должны были когда-то по старой задумке уменьшать не только размер шрифта, но и уровень заголовка. Ничего этого не работает. Будем проверять, как это работает. Вернее, без этого работает. И если все будет хорошо, отключим, и другие браузеры, надеюсь, тоже за этим последуют. Но это все, что я накопал. Это у нас был 125-й Firefox. Обновляйте, смотрите. Мы говорим, конечно же, только про разработческие фичи, но интерфейсные улучшения тоже есть. Но я держу себя в руках, про них не рассказываю. У нас есть, кстати, новости про Chrome. Никита сегодня сказал, сами разбирайтесь, и мы сами разберемся.
Давайте разбираться. Причем новостей Хрома даже две, потому что есть 124-я версия уже основная, и есть 125-я бета. Поэтому сейчас мы будем говорить про 124-ю, и, может быть, чуть-чуть про бету тоже поговорим. Первое, что я здесь вижу, это можно устанавливать любую страничку. То есть есть PWA, да, вы можете установить страничку, и теперь можно установить любую. Раньше можно было не любую, потому что для того, чтобы ваша страница была устанавливаемой, нужно соблюсти три критерия. У вас на странице должен быть манифест, страничка должна сервиться по HTTPS протоколу, там чуть-чуть сложнее, но плюс-минус так, плюс должен быть сервис-воркер. Вот теперь это не обязательно так, но мне интересно, как это будет работать, например, без сервис-воркера. Возможно, тут есть какие-то интересные нюансы. Вот с этим надо поэкспериментировать. Но да, я вижу практически на все страницы, что можно нажать кнопочку, и оно установится. Возможно, у меня скоро будет очень много новых ярлычков на рабочем столе. Кто знает, кто знает.
Я думаю, в этом месте Леша порадуется. Мне кажется, когда мы обсуждали Safari, который появился и начал поддерживать ПВА на десктопе с любыми сайтами, Леша говорил, ну так все и должно работать, все они делают правильно. И в этом месте, Леша, твой выход. Скажи, я был прав. Давай.
Я был прав, и ребята в Хроме тоже молодцы.
Хорошо. На самом деле это поддерживается еще и в Edge, насколько я понимаю. В Edge можно установить любой сайт. И вот Chrome тоже откатился. Я думаю, это правильное решение, хотя что-то в этом неправильное есть. Но это другая тема.
Знаешь, что интересно? Ну, если мы чуть-чуть здесь остановимся, потому что насколько Chrome сумеет интегрироваться в десктопные операционные системы, да, потому что у Винды раньше были, помнишь, эти HTML-ные приложения, да, которые можно было, ну, которые лучше интегрировались в систему.
Не помню.
Ну, это очень давно, ладно, было. Они выпилили это. И насколько как бы вот в macOS они интегрируют это, то есть насколько это будет так же, как это сумели сделать в Safari, у них все-таки преимущество здесь, да, у них свои API под рукой. Но вот было бы неплохо, чтобы, знаешь, это вот experience это был одинаковый на десктопе, было бы прикольно.
Где-то, по-моему, в предыдущей версии Chrome они перестали запускать Chrome, когда ты открываешь PWA. То есть раньше они запускали браузер, и это было только на macOS. Они это исправили. В этом релизе они убирают ограничения, то есть они работают над этим. Долгое время фича висела как есть, а теперь она развивается. И это за этим, они, видимо, они почувствовали конкуренцию от Safari, так что, господи, как я люблю конкуренцию вообще. Прекрасно, прекрасно.
Появился новый прикольный флажок, он еще тоже не доехал в процессе доезжения, который позволяет вашему браузеру сообщить серверу про форм-фактор девайса, на котором смотрится страничка. Это, на самом деле, один из многочисленных штук, одна из многочисленных штук, которая называется Client Hint. И как это было раньше, вы, ну, как люди понимают вообще, как заадоптить свой сайтик под разные девайсы, да, парсят и юзер-агент строку. Вот это уже давно поменяли, есть набор вот этих Client Hint-кодов, и добавился еще один Client Hint, где можно будет понять, что на десктопе вас смотрит в таблетке или на мобиле, или где-то там еще. Следующая штука, которая кажется мне очень интересной, и которая, кажется, поддерживает Transition API, это возможность заблокировать рендеринг вашей страницы. И когда я увидела это в первый раз, я немного удивилась, такая, что блокировать рендеринг, зачем вы что? Вот, но вроде да, кажется, это может быть полезным. Как работает? Вы можете на свою страничку положить специальный тег-линк, сказать, что rel expect, и, собственно, сказать, чего парсинг, какого куска нужно подождать для того, чтобы продолжить рендеринг вашей страницы. Это, наверное, позволит сделать чуть-чуть более гибким вот эти вот Transition API, что кажется довольно хорошим и интересным. И еще у нас интересный параметр, он прям совсем маленький, называется Jitter Buffer Target. Этот параметр позволяет вам управлять размером баффера, который насыщается, когда у вас идет какое-то RTP-соединение. RTP — это такой протокол, который используется при передаче медиа по WebRTC. По сути, управление вот этой штукой даст вам возможность поддержать трейд-офф между загрузить побольше или начать играть пораньше, что вроде кажется довольно прикольной штукой. Ну, самое интересное — это WebSocket Streaming API. Опять же, когда я эту штуку видела, я очень долго пыталась понять, зачем. То есть что можно сделать? Вот у вас есть WebSocket, да, и знаете, что WebSocket делает, вы там что-то посылаете, WebSocket вам что-то посылает ответ, а вы радостно общаетесь. Но теперь вы можете использовать WebSocket через стрим-интерфейс. То есть вы можете создать WebSocket Stream объект, и у вас будет доступ к двум стримам, читающему и пишущему, и вы можете через эти стримы общаться. Для чего? Основной use case здесь — это для того, чтобы поддержать концепт бэкпреша. Что происходит, если, например, вы или ваш сервер начинает сурово направлять вам кучу-кучу сообщений, а при этом у вас переполняются все бафферы, у вас виснет рендер-процесс. Вот. А если вы будете использовать стримы, то вы этого можете избежать и чуть-чуть более аккуратно и гибко работать с вашим веб-сокетом, что кажется тоже довольно прикольным и интересным, но, честно говоря, я ни разу с этой проблемой не сталкивалась, потому что, по большей части, какие-то сложные вычисления я провожу с чуть-чуть другого рода стримами, там, с кем-нибудь, BTC или чем-то еще. Вот, а с веб-сокетами нет. Но, наверное, это тоже прикольно и удобно. И вдогоночку еще, чтобы прям совсем было хорошо, так как вы можете использовать интерфейс Readable Stream для вот этого WebSocket API, то Readable Stream теперь может быть, имеет интерфейс итератора. Это значит, что вы можете использовать его в синтаксической конструкции await of, поитерироваться по стриму. Кажется весело и прикольно.
С WebSocket Stream API, знаете, какая интересная вещь? Если вы зайдете куда-нибудь на Can I Use, то вы ничего там не найдете, потому что этой штуки не существует. Ее придумал Chrome еще году так в 20-м, показал, и вот теперь они это раскатывают. Но эта API-шка, ее нет в других браузерах. Это надо понимать. Они вот здесь как-то даже в Release Notes про это как-то не затрагивают. Но нет такой API-шки у нас. Это придуманная вещь, Специально в Chrome.
Я поискал по браузеркам под Data, и там нету такой API-шки. По идее, если ее добавить в BCD, то она появится и в Canayuse. Вопрос в том, что почему-то они до сих пор ее туда не добавили. Если это поддерживается хотя бы одним браузером, если есть какая-то спека на эту тему, то оно может появиться. То есть это исключительно вопрос, это проблема не Canayuse, это проблема в том, что кто-то не пришел, добавил данные в базу.
Да-да-да, я к тому, что такой спеки-то и нет. Этот пропозал они сами себе придумали, написали статью, внедрили в Chrome в каком-то там бета-режиме. Они тогда еще в 2020 году писали, если вам кажется эта штука интересная, пишите нам, мы подумаем, как это использовать и задизайним API получше. Но вот теперь они это даже раскатали на всех. Что меня еще сильно здесь убивает, они в примере используют сокращение VSS. Но ведь у всех в голове-то другой VSS, когда мы говорим о веб-сокетах. Это секьюрные веб-сокеты. А это веб-сокет стрим в данном значении. И вот как-то они так раскатили, тихонько вписали и побежали дальше. Это странно.
Я попробовала найти ссылку на спеку, и все, что я нашла, это открытое ишью в репо со спекой. Так что, наверное, какие-то штуки тут есть. Вот, насколько это официально неизвестно, но, по крайней мере, в Chrome это уже заинейблено.
Да нет, ну, Полин, это не так выглядит на самом деле, когда это нормально делают, это совсем не так выглядит. Ну, то есть, типа, а это мы говорим про бету, Chrome?
Нет, это не, это уже стейбл, это уже стейбл. Мы говорим, 124 — это стабильная, поддержка стабильная.
Просто есть ощущение, что это, скорее всего, нужно было внутри Гугла, как это, внутри каких-то сервисов, как это часто бывает, но вкатили для себя, и все.
Ну, в Chrome приходят заказчики, ну, они да. говорят, нам нужна фича, и Chrome говорит, ну, сейчас внедрим.
Ну, как описывается в оригинале, кажется, что все из-за бэкпрэша сделано.
А, нет, подождите. Вчера открылся pull-request в браузер compat-date. Ой, сейчас будем копать, извините.
Так.
У BCD, у команды, которая работает над BCD, есть специальный робот, который ходит по бета-версиям браузеров, и ищет какие-то новые фичи, которые там появились. И они автоматически, то есть, чтобы руками не нужно было добавлять базу данных новых фич, которые в браузере появляются. И вот Флориан Шольц, чувак один из активно работающих над BCD, нашел, открыл pull request 2 дня назад, и WebSocket Stream будет, кажется, добавлен в базу данных поддержки. Работа над этим ведется, но то, что браузер релизит что-то стабильное быстрее, чем...
А ссылка? Ссылка на спеку там есть в pull request?
Ссылки на спеку, кажется, нет. А по идее, это важная вещь.
Должна быть, да.
Ну, я дам ссылку на pull request. Этого вам хватит?
Ну, хоть что-то.
Что еще интересного? Интересного еще поддержка сервис-воркеров и shared-воркеров на WebGPU. Выглядит вроде очень круто и, кажется, должно стать быстрее для тех, кто использует WebGPU. И еще одна самая, ну, минорная штука, но вроде выглядит прикольно, это новые методы, которые называются setHTML-unsafe и parseHTML-unsafe, которые, по сути, дополняют установку атрибута innerHTML и API-шку, которая называется DOM-parser. Зачем нужны эти атрибуты? Эти атрибуты нужны для того, чтобы устанавливать, чтобы добавлять HTML, внутри которого лежит Shadow DOM. Вот с Shadow DOM предыдущие API-шки работали не супер хорошо, а вот с этими будут работать хорошо. Единственное, наверное, на что стоит обратить внимание, вот на слово safe.
Но тут дело не только в Shadow DOM как таковом, а именно в декларативном Shadow DOM, потому что раньше Shadow DOM это был JavaScript-овым API исключительно, а теперь это HTML-ный, декларативный, то есть можно написать template shadow root mode open, и у вас браузер при парсинге этого должен создать декларативный shadow DOM, shadow root, точнее, должен создать отдельный такой вот рутик в вашем доме. Так вот, это фича парсера HTML-ного. И если вы с помощью JavaScript, просто с помощью innerHTML или append child, это атрибута, или там create элементы, вот это все создаете, браузерный парсер не получает команды «создай shadow root». Не работает так это. и создали специальные методы вот inner-set-html-unsafe, чтобы в этот момент стриггерить HTML-парсер браузера, чтобы он в этом месте создал декларативный shadow DOM. Потому что иначе никак нельзя раньше было это сделать, кроме как отдав его с бэкэнда непосредственно вот в виде темплейт элемента.
Интересно, почему нельзя было просто дополнить существующие API? Это что-то бы очень сильно сломало? То есть, типа, зачем еще вот эти вот safe and safe? Чтобы подчеркнуть, что это безопасно? Или просто чтобы сохранить обратную совместимость для предыдущих API?
Вероятно, есть причины.
Так почему наоборот небезопасно? Это unsafe. Это точно так же, как в React у нас set dangerously in HTML, что мы его вставляем как есть, никак его не парсим.
Тогда мы же это на самом деле в предыдущих выпусках, когда это затаскивали в Safari, по-моему, Technology Preview, там появлялись вот эти два unsafe метода, они просто расширяли текущий API в тех случаях, когда вы понимаете, что вы делаете, и вам просто необходимо вставить это вот так. И все. Вы это не отправляете часто в ваше дом-дерево, вы это отправляете или в какой-нибудь виртуальный, или еще куда-то, где вам это понадобится. Это просто расширение спеки, вот и поэтому, Полин, отвечая на твой вопрос, почему нельзя было как текущие методы расширить, так их не было. Это и расширение есть API текущего.
Кажется, это было все, что я нашла прикольного из 124-й версии Хрома. Если есть что-то, что я забыла, ну, простите, пожалуйста. И можно немножко еще поговорить про бета-версию, которая тоже выкатилась. В бета-версии вот единственное, что я прям супер порадовалась, это, как это правильно перевести, якорные позиции, anchor positions. В общем, в чем штука, я испытала очень-очень много боли с компонентами тултипов, когда у вас есть какой-то вопросик или что-то еще, иконочка, и вам надо, значит, к этому делу тултип пририсовать. И очень сколько раз я видела, когда вы, значит, пририсовали, у вас красивый тултип, и тут вы страничку поскроллили, тултипы остались, а иконочки уехали. Вот появилась замечательная штука, которая позволяет порешать эту проблему. Причем порешать эту проблему не только с точки зрения удобства, но и с точки зрения производительности. Потому что раньше, если вам нужно было приклеить тултип куда-то, то вам приходилось писать жуткий JavaScript, который еще там послушивал скролл периодически, следил за всеми этими штуками. А вот теперь, ну, точнее, это в бета-версии, то есть прямо сейчас вы это использовать не сможете, но надеюсь, что скоро сможете. Вы можете прям атрибутики проставить, и у вас ваши тултипчики радостно прицепятся к нужному элементу. Выглядит прям очень-очень многообещающе.
Ну, на самом деле, что-то похожее когда-то можно было делать, в смысле, если у вас элемент абсолютно спозиционирован, и из него что-то вы хотите, чтобы он вывалился из другого элемента, вы кладете его рядышком, и он как будто бы, не знаю, во внешнем контейнере с position relative имеет похожие координаты, и вот таким образом вы его привязывали. Но если его нужно вывалить вправо, а у вас элемент уже справа, как вы поймете, что его нужно теперь вывалить налево? Вам нужно брать и начинать думать там scroll position, scroll offset и всю вот эту вот историю, а потом синхронизировать. А если элемент лежит не рядышком, а в другом конце вашего дома, все, как бы до свидания. Вам нужно уже руками считать все позиционирование и прочее. Anchor positioning позволяет вам это все декларативно сделать, то есть вы элемент, лежащий в любом месте вашего дома, можете привязать к любому элементу, лежащему в вашем другом месте вашего дома, и сказать, вот эти, теперь они склеены, у них там будет в рамках CSS имена, и они будут друг про друга все знать. Более того, если оно не помещается на экран, его можно положить слева, справа, в общем-то, это огромный API, прям куча CSS-ных свойств, куча, новый абсолютно механизм, как это все работает, надо это все изучать, это прям не в смысле, о, новая фича, завтра использую. Нет. Даже дело не в браузерной совместимости, это еще разобраться нужно.
Знаешь, ну вот если говорить чисто про тултипы, потому что anchor position можно для много всего использовать, да, там же, в принципе, люди говорят, что это переосмысленный position absolute, там, типа, буквально, да, то есть, типа, мы решили все проблемы старые. Я просто про тултипы, знаешь, что вспомнил? Мы когда олимпиаду по фронтенду делали для джунов, у нас там была задачка ровно с тултипом, и там один из тест-кейсов был, что если она уходит за viewport, она должна менять свою позицию, да, и оставаться внутри вьюпорта. Ну, и типа вниз уходить, не уходить вниз экрана, не уходить вверх экрана, и мы там всячески это проверяли. И, ну, Джун должен был это все запрогать так, чтобы оно поведение было хорошее. И тут выходит Anchor Position, который в несколько свойств будет решать эту проблему. Ну, придется придумывать новые типовые задачки какие-то, что делать. С одной стороны, знаешь, хорошо и классно, а с другой стороны, у тебя, знаешь, больше работы появляется.
Да, я тут подумала, что, может быть, надо дать еще чуть-чуть больше контекста, почему просто тултип-то в дивчик не вложить. Ну, понятно, почему, что надо, чтобы тултип всегда был наверху, поэтому обычно это просто лепят на отдельный слой, position fixed, вот это все.
А иногда внизу.
Иногда внизу. Это еще вроде неплохо работает для всяких модалочек или вот как больших тултипов, где вы наводите, и из него выпадает такая огромная портянка текста. В общем, выглядит прям потрясающе. Я очень-очень рада, что такое когда-то случится. Прям вот как случится, так сразу пойду разбираться, как Вадим сказал. Что еще? Появились новые CSS-функции, округление. Можно, значит, округлить, можно взять остаточек от деления или целую часть от деления. Удобненько, кажется, что мне. Еще интересная пиха, на которую я посмотрела только краем глаза, но кажется, что, возможно, это really будет полезно. Мне, правда, интересно, как тут с трекингом все будет работать. В общем, идея в том, что появилась такая штука, называется Compute Pressure API, который позволяет вам понять, насколько сильно загружена CPU машины, на которой выполняется ваша страничка. Для чего это нужно? Ну, видимо, когда идет какой-то мощный стриминг или какая-то игра, вам можно немножечко дропнуть FPS рейт, если вы понимаете, что, кажется, на компьютере человека, на котором это работает, можно жарить яичницу. Там довольно примитивный, API-шка довольно примитивная, то есть вы можете просто подписаться на обсервер, и он вам будет говорить, типа, загружено сильно или загружено слабо. Выглядит интересно. Но я вот пытаюсь придумать use case, мне кажется, это какие-то вот игровые вещи или, опять же, стриминг. А много еще всякого интересненького произошло в бета-версии 125, но я думаю, что мы про это можем поговорить уже, когда выйдет новая стабильная версия. Вот. А сейчас мы переходим к Edge 2024.
У нас появился новый способ понять, что разработчикам нужно, понять, на чем браузеры должны фокусировать их внимание, и вот нынешняя версия от команды Edge. Алекс Рассел, тот самый Алекс Рассел, который ворчит на Safari очень.
Помню его.
Есть такой чувак, да, который раньше работал в Гугле. Сейчас он работает в Microsoft, и вот про Edge написал интересную штуку. Запустили, короче, ребята из Edge дашборд. И говорят, у нас есть интеропы, интероп 2024, в котором браузеры собрались вместе и договорились, над чем мы работаем, на основе информации, мол, что разработчикам нужно на самом деле. И вроде бы как этого достаточно. Но Edge говорит, это все хорошо, но мы считаем, что есть дополнительные фичи, которые нужны разработчикам. Мы собираем информацию там по интернетам, и мы на них сами будем фокусироваться. То есть кроме всех этих регулярных опросов, кроме всего остального, кроме интеропа, вот они запилили себе отдельный дашбордик. И на этом дашбордике они собирают информацию по фичам, которые они считают с точки зрения команды Edge, с точки зрения, может быть, их внутренних клиентов, которым нужны какие-то фичи вот, сервисов Microsoft, может быть, еще с точки зрения разработчиков просто из всего большого мира, они туда добавляют разные фичи. Например, View Transition, Object View Box, CSS-ное свойство, неожиданно, там, Blocking Render для линка скрипта и стайла элементов в HTML, Scroll Driven Animation, Popover, ну, там вроде бы все хорошо с поповерами, анимации, Navigation API, вот это вот прям, если спросить меня, какой API я очень сильно хочу в веб-платформе, я скажу да, Navigation API, это замена этому старому всем этим history push API, которые стрёмные и как бы ужасные API, и все плохо работает, разработчики нормально ничего делать не могут. Navigation API, когда в браузерах начнется активно поддерживаться, ну, то есть Chrome и Edge поддерживают, но вот сейчас вот ждем Safari и Firefox, я про него гораздо больше буду говорить. Что еще? Anchor Positioning, CSS Nesting, с ним вроде хорошо, стилизация скролл-бара в Safari ждем, backdrop фильтры, декларативный шейдудом нормально. Ну, в общем, огромный-огромный дэшборд, в котором вещи, на которых фокусируется конкретно Edge, и я думаю, они еще и всем остальным намекают, что Ну, это не только нам важно. Мы считаем, что это вот сигнал от разработчиков, что это нужно. Они планируют запустить в этом году опрос, насколько я понимаю, в котором, собственно, уточнят какую-то информацию. То есть они предварительно собрали по каким-то местам вот эту, но вроде бы как они собираются делать дополнительный опрос. И если информация всплывет, мы, конечно же, с вами поделимся, потому что наше мнение с вами надо выражать, чтобы браузеры могли правильно настраивать свои приоритеты.
И я, если честно, я не понял, как это, Сава против. Я, короче, не понял, зачем они это выкрикнули, почему интеропа недостаточно. Ну, то есть, знаешь, у меня ощущение такое, что, типа, мы в интеропе хотели видеть больше фичей, которые нам интересны, но мы не договорились, чтобы они появились в этом в интеропе, поэтому как бы мы вот свое фи сделаем вот так вот публично. Потому что чтобы, ну, там был посыл в начале, что это разработчики на этом фокусируются, им так вот через этот дашборд будет удобнее фокусироваться, но это не обязательно делать публично, чтобы разработчикам фокусироваться. Ну, ё-моё. Как бы ребята это делают с конкретной, ну, как бы публичной историей, да, это очередной элемент какого-то влияния на других игроков с выбором тех API, которые интересны одному игроку. И я не понимаю, почему это не делать в рамках общей инициативы интеропа, которая показала уже себя. Я понимаю, что чего они хотят, но ну, я не понимаю, как они с помощью этого собираются добиться. Уже рынок показал несколько раз, что добиться можно только тогда, когда ребята все договариваются. Когда, типа, кто-то начинает на кого-то давить, то, ну, не всегда это работает. Ну, вот я имею в виду вот в таких фичах. Там, понятное дело, вопрос с ПВА, то, что Apple пытался, это другая история. Вот. Я, короче, какая-то кривость. Вот у меня какой-то сразу, я не понимаю, нафига это.
Но это же известный комикс XKCD, да? У нас 14 стандартов, давайте сделаем новый хороший общий стандарт, ура, у нас 15 стандартов. Но вот в данной ситуации еще хуже. У нас был один стандарт, на который наконец-то все договорились, все побежали вместе, и тут они, нам не нравится, давайте сделаем еще один.
Немножко кухни, просто я в некоторых местах слушаю, там в основном на мастодонах и прочих там публичных социальных сетях, немножко кухни интеропа. Насколько я понимаю, интероп, несмотря на всю его успешность, что мы в едином порыве под конец года получаем, а иногда даже в середине года заранее, получаем кроссбраузерную поддержку, прям и веб-платформ-тест и все остальное, фантастически. Это одна из лучших вещей, которая случилась там с веб-платформой, с браузерами за последние годы. Несмотря на это, в интеропе есть очень много противоречий, есть много проблем с процессами, и если, допустим, не знаю, три браузера на чем-то страшно согласны, а четвертый говорит «нет», то три браузера страшно обламываются. И я понимаю, что нужно договариваться и все остальное, но если браузеры собственными силами хотят над чем-то работать, то почему бы им не работать над этим? И, собственно, этот дашборд является, насколько я понимаю, мотивацию Edge, дашборд является местом, где они говорят, мы собираемся работать над этим еще дополнительно к интеропу. Мы не собираемся забивать на интероп. Мы собираемся работать над какими-то фичами отдельно. Это их деврельный техномаркетинговый какое-то вот такое вот усилие, мол, мы собираемся работать над этими фичами. И ничего плохого я в этом не вижу. Если бы они сказали, мы выходим из интеропа в одностороннем порядке, разрываемся, не знаю, договоренность, еще что-то. Нет. Они говорят, нам тесновато. Мы хотим еще над этими фичами работать. И на самом деле там я не вижу ситуации, где у всех браузеров красненькое, а у Edge зелененькое. Я не вижу такого, что типа, а кстати, а мы поддерживаем все эти фичи.
Я вижу. URL-паттерн 100% проходит в Edge. На чем тут команда Edge собирается фокусироваться? Объясните мне, пожалуйста.
Леш, а тебе жалко, что они работают над какими-то новыми фичами?
Не, я просто говорю про то, что здесь подмена понятий происходит. Типа, не нужно это оборачивать в красивую обертку, что это типа то, над чем мы фокусируемся. У этого совершенно другая цель. Вот и все.
Новые фичи браузера появляются. Разработчики, радуйтесь. Хорош. Бубнить.
Мне кажется, что это не так уж и плохо, потому что, ну, с одной стороны, можно смотреть на это как на механизм давления на всякие, на комьюнити, на разработчиков, всякое такое, но, с другой стороны, это можно посмотреть как на увеличение прозрачности. И поэтому, ну, когда прозрачности больше, чуть более понятно, кто над чем работает, ну, кажется, что и не так уж это и плохо.
Тут вопрос, это совершенно другая история. Господи, мы это проходили миллионы раз уже. Это инициатива направлена направлены как бы на конкретных двух игроков, на Safari и на Firefox, чтобы типа, ребята, посмотрите, мы над этим фокусируемся, пожалуйста, фокусируйтесь над этим тоже. Я не против этой истории, не вот этого конкретного дашборда, а то, что типа одни игроки хотят от других игроков фокусировки на тех вещах, которые им интересны. Это нормально. Тут вопрос как бы про проявление этого через вот как-то надевание каких-то розовых очков. Смотрите, мы тут дашборд собираем. Да дело не про дашборд вообще здесь.
Я вам хочу одну вещь сказать, несколько так, не напрямую, а намеками, что все дискуссии, когда обсуждаются интеропы, закрытые. То есть разработчики приносят свои предложения в ишью на репозитории на GitHub, их потом обсуждают в закрытом режиме представители браузеров и в закрытом режиме принимают решение, на чем фокусируются. И мотивация, планы и все остальное закрыто. Никто об этом не знает. Весь процесс открыт, а обсуждение, мотивация и конкретные конечные решения закрыты, ну, кроме того, что мы потом видим, над какими фичами работают. Как вы думаете, из-за какой одной компании все это закрыто?
Ну, Apple, очевидно.
Вот вам и открытость интеропа, вот вам и проблематичность интеропа в частности.
Да не, интероп не про открытость, интероп про договоренность браузеров над фокусом, над одними вещами. И то, что они смогли это договориться и уже договариваются в течение сколько? 3 лет, 4 лет? Это, как ты в самом начале сказал, это офигеть как хорошо и правильно. И вот это работающий механизм сейчас. Вот это то, что мы сейчас видим. Ну, вы хотите сказать, что это будет работающий механизм? Давайте посмотрим. У меня большие сомнения.
Один браузер рассказал о своих планах.
Знаешь, вот я из этого дашборда для себя, например, нашел совсем другое интересное, на что я раньше не обращал внимания. Просто поделюсь с вами. Ну, тут же все крутится вокруг тестов веб-платформы, да, в W5, в FIA, которые, да. И я, например, не знал, что они все тесты прогоняют на операционной системе -1. Вот я этого не знал и удивился, что там и macOS 13, то есть Safari на нем гоняется, и на Linux 20.04, не на текущем, и на Windows не на 11, а на 10 гоняется. Это вот, ну, это, знаешь, хорошее из этого дашборда, да, я вот для себя, например, вот это узнал.
Но это живые операционные системы, они еще не вышли из употребления. Ну а про открытость, а где здесь-то открытость? Да, они говорят, если вам что-то не нравится, приходите на GitHub и конструктивно покритикуйте. Но выбор фичей-то они же сами тоже. А мы вот хотим про это написать. Вот у нас график красивый получается здесь. Внизу Safari и Firefox, а наверху Edge и Chrome. Классно, классно.
Да, ну все браузеры хвастаются своими достижениями. Все браузеры говорят, что мы работаем над платформой лучше всего. Все нормально. Edge не отстает. Safari, Firefox, Chrome — все лучшие браузеры на свете. И команды разработки, и их приоритеты, и фичи, над которыми работают самые лучшие на свете. Ничего нового.
Вадим, да вот с этим вообще никто не спорит. Когда, типа, например, тот же самый WebKit, ребята, выходят и говорят, мы по этому спидометру 3.0, типа, выше всех остальных. Хвастаются, понятное дело. Как бы. То есть если бы вот этот дашборд прямо так говорили, смотрите, какую мы работу хорошую проделали, смотрите, мы по всем этим фичам топ-1. Ноль вопросов. Молодцы, ребята, двигайтесь дальше. Ну, это же не про то, понимаешь? Вот это какая-то двоякость, что ли, немножко раздражает.
Тут написано, что это топ developer needs, да? Что как бы они решили...
По версии Microsoft.
Да, вот по версии Microsoft это то, что нужно разработчикам. Как они это решили? Тут никакого объяснения нет, есть только...
Ну, подумали внутри и решили. Ну, так это и делается, Андрей.
Да, и они в конце говорят, ну, если вам кажется, что что-то не так, вы можете отправить нам фидбэк.
Они обещали запустить отдельный опрос потребностей, поэтому... Плюс они еще что-то говорили про state of HTML, JS, CSS и прочее. Короче, я в этом месте настроен позитивно и надеюсь, что, несмотря на наш бубнёж, наши слушатели тоже относительно узнают что-то новое об этом, узнают внутреннюю кухню Edge Microsoft немножко. Ну и не будут смущаться, что еще одна компания хвастается своими результатами. Ладно, хватит болтать уже про браузеры. Сколько? Мы уже час записываемся. А только браузеры. У нас еще в нашей жизни есть что-то ближе к нашим пальцам. Редакторы кода, например.
Да, конечно, у нас есть Vim, наш любимый. Тут просто ребята скинули, ну, наши патроны, да, скинули в наш секретный чатик суперклассный редактор, ссылку на него, на Z, и спросили, а видели такое? А мы же, конечно, видели, потому что мы еще... Когда я последний раз Z вам приносил? По-моему, это был 374-й выпуск, то есть почти год прошел. И Андрей тут такой написал в комментариях, да, где мы общались про этот редактор, в нашем секретном чате для патронов, что, ну да, Vim-то всегда интересный, классный и так далее, и так далее. И тут как раз я решил вам принести, а что же происходит в редакторе Z, которым вы все не пользуетесь, а он довольно неплохо развивается и на самом деле уже становится таким редактором, которым вполне можно посмотреть, попробовать. Там довольно много всего происходит. Плюс они затащили туда режим совместимости с Vim, то есть там можно включать Vim-мод и чувствовать себя там комфортно, как будто бы вы в Vim.
Ну, давайте напомним, что Z — это редактор от создателей Atom. Он написан на Rust, он очень быстрый, и он есть только для macOS. Еще недавно он стал open-source.
Все верно, да. И правда, он в январе стал open-source-ным. Это, кстати, хорошее движение у них, на мой взгляд, было. Они все перенесли в GitHub. У них там что-то 270 тысяч строк кода на Rust. У них там разные части были выпущены под разными лицензиями. То есть вы, в принципе, что-то можете использовать, что-то нет. Но в целом, да. Да, это редактор от ребят, которые делали Atom.
Ну и здесь мы вот как раз вот то, что он есть только для macOS, уже не делает его конкурентом Vim'а. Потому что Vim у нас есть везде. Ты зашел на сервачок, у тебя Vim под рукой. Z — это вот такой локальный редактор.
Не все сразу строилось. Подожди, не торопись. Я вообще на Mac перешел только из-за TextMate, который был только на Mac. Вот, был очень быстрым и классным. И сейчас, на самом деле, VS Code-то со временем становится прожорливее и тормознее. Я вот прям иногда чувствую, что он прям открывается.
А ты не ставь все плагины, которые есть у них в директории с плагинами.
Да у меня почти там нет никаких плагинов. Он уже внутри сам, знаешь, распух.
Слушай, я не соглашусь, потому что VS Code — один из самых быстрых редакторов, который у меня только есть, хотя, ну, у меня еще WebStorm есть, про это мы шутить не будем, да?
Конечно, Полин. Это то, с чем ты сравниваешь. А теперь поставь по-настоящему быстрый редактор и сравни, насколько твой VS Code медленный. Короче, расскажу вам несколько историй про Z. Во-первых, тут Торстен Боул написал статью о том, как он перешел с Vim'а в Z. Да, но он еще и перешел работать в компанию Z, конечно, то есть тут двоякая история. Но он честно признается, что он перешел на этот редактор раньше, чем он перешел в эту компанию. Но мы ему верим, конечно. О чем он пишет? Ну да, он на самом деле упоминает тот самый Vim-мод, который недавно в Z появился, и что он, в общем-то, дает вам весь тот экспириенс, который у вас в Vim есть внутри Z, но плюс он добавляет вам... поверх, да, улучшает experience Vim'а с мультикурсорами, мультибуферами, мультивыделениями, и это все работает вместе. То есть, понятное дело, у него никогда не будет 100% фичей, которые есть вне Vim'а, но, тем не менее, у него уже ну, какие-то фичи есть, которых в Vim'е нету. Он рассказывает, что ему нравится, что он быстрый, что все классно работает, а самое классное то, что ему нравится, это мультибуферы, которые, по-моему, в Vim'е или вне Vim'е, не помню, их так и не было, да, а в Emacs они только были в каком-то виде, да. Мультибуферы — это что? Это когда вы можете один и тот же файлик сразу смотреть его разные места, то есть, типа, у вас на экране кусочек вашего файлика сверху, с середины и снизу. Это когда вам нужно что-то, я не знаю, найти одинаковые кусочки кода, их порефакторить или еще что-то. Ну, то есть, такая возможность в Z есть. Ну, перешел и перешел. Я ему, конечно, слабо верю, что он прям такой... чувак не ангажированный, но тем не менее. Z очень неплохо развивается, и если говорить про его roadmap, да, вот Андрей говорит про то, что нету версии для Windows, нету версии для Linux. На самом деле у них на 24-й год как раз таки стоит в планах, чтобы появятся версии и для Windows, и для Linux. То есть здесь все окей. И у них довольно хороший план на... Знаешь, чего Z сейчас не хватает? Как раз расширяемости. Очень сильно не хватает, да, потому что он сам по себе, чтобы вы понимали, он офигенно быстрый. Полин, серьезно, поставь себе, открой, ты офигеешь, какой он быстрый. Это правда. Вот. Но не хватает расширяемости, потому что не все есть, нету расширений, нету каких-то синтаксисов даже расцветки, там тот же самый SVG еще расцветить нельзя, да, но они выпускают по несколько релизов в месяц, и это очень быстро все набирается. Плюс они рассказали, как раз буквально на днях рассказали о том, что они добавили в редактор как раз первый элемент расширяемости, да, они добавили возможность писать для три-ситера расширение, в общем-то. То есть, во-первых, расцветку синтаксиса, а во-вторых, эти language сервера, через которые можно как раз комплишены делать, эти дефинишены смотреть, документацию onHover смотреть, ну, то, что в других редакторах работает.
Ну, мне кажется, это прям критическая фича, потому что без language server редактор не имеет права на жизнь вообще. Это все будет тормозить как прям очень сильно.
Да, и они это как раз к себе добавили. И на самом деле буквально недавно у них уже 100 расширений появилось. Буквально вчера завезли расширение для работы с докером и с докер-файлами. То есть у них прям там активная работа идет. И если вы... Вот, знаете, есть такие любители open-source, которые хотели бы свой open-source написать, но они не знают, про что написать. Вот это тот проект, в который можно быстро влиться и заопенсорсить туда кучу всего, потому что тот же самый синтаксис и все остальное, это же просто порты из других редакторов. Даже из Atom можно это запортить в Z, и оно будет отлично работать.
А знаете, какой issue у них открыт с 22 года? У него много лайков, и пока нет движения. Тоже критичная штука. Это удаленная разработка. В Z ее нет, и пока непонятно, как ее сделать. Возможно, когда появится Z под Linux, тогда мы ее и получим. Но вот в современном мире, когда мы уже привыкли, что там у VS Code это из коробки работает, очень сложно отказаться и снова разрабатывать локально. Зачем мне разрабатывать локально у меня на Mac OS, где многого нет, где, в принципе, другое окружение? Я хочу разрабатывать внутри Linux, но я не хочу туда заходить и совсем сидеть в Vim. Я хочу разрабатывать на своем MacBook. VS Code это мне дает. А Z? Нет.
Да, Z много чего не дает. Это все-таки новый редактор. На самом деле тебе будет не хватать, я не знаю, взаимодействия с гитом пока что. То есть там терминальчик встроен, ты можешь тут...
Ну, терминал есть и прекрасно.
Ну да-да-да. Ну, все же любят, знаешь, из панелек там туда-сюда вот это все. Это они все тоже добавят, это у них все есть в роудмапе, они очень быстро двигаются. Но я тебе хочу рассказать про другую фичу, которая тебе будет очень странной. Вот она прям, я не знаю, против всего твоего рабочего workflow идет, но то, что они используют в Zed активно, они это презентовали год назад, как раз-таки я и рассказывал в 374-м, да, выпуске, когда они бетку эту выпускали, превью точнее, да, у них здесь очень хороший режим коллаборирования прямо внутри редактора построен. То есть тут есть каналы общения, голосового в том числе. Ты шаришь свой проект. Я, если что, это говорю не в теории, а на практике. Ты шаришь другим ребятам свой проект. Эти ребята в своем Zed'е видят этот проект, видят все твои локальные файлы этого проекта. Они видят, что ты редактируешь. Они могут принять участие в редактировании твоих файлов. Вы в это же время находитесь в Voice через редактор, то есть в Voice-комнаты. Вы друг другу как бы голосом рассказываете и так далее, и так далее. Здесь недавно они добавили к этим же комнатам чат. То есть вы можете и текстом переписываться. У вас буквально код, ваши, я не знаю, соратники, с которыми вы кодите этот проект, у вас чат вместе с ними. И это как раз-таки место, в которое они целились именно своим позиционированием. Они говорят, сейчас то, что мы делаем, это мы тратим очень много времени для того, чтобы коллаборировать друг с другом через GitHub, через внешнюю платформу. Зачем нам это лишняя часть? Мы можем коллаборировать с друг другом прямо в редакторе. И они на этом настаивают, да, это их основная идея этого редактора. И она уже за год довольно хорошо развилась. То есть если раньше это был там типа только один канал, сейчас вы можете сделать набор каналов, вы можете видеть всю свою команду, как она в разных проектах прямо сейчас работает. Вы можете присоединиться там, я не знаю, к Пете Васе в его проект, посмотреть, что он делает, помочь ему. То есть не искать там, где же он выложил какую-нибудь ветку там и так далее, и так далее. Посмотреть, как он работает, посмотреть, как у него из терминальчика все это, я не знаю, запускается и так далее, и так далее. Пошарить экран даже прямо через Z. Ну, видимо, если вы хотите что-то еще со своей системы пошарить. И это внутри редактора. И это еще работает очень быстро. Вот как бы, как они видят себе элемент коллаборирования. Да, это, конечно, не вот это, не ремоут работа, да, с сервера, с кодом. Это совершенно другой подход, но какой-то, знаешь, вот если бы у меня сейчас был стартапчик, я не знаю, с 5 разработчиками и дизайнером на Фигме, я бы очень бы, наверное, хотел попробовать эту штуку, и мне бы не нужны были другие элементы коллаборирования, потому что как будто бы мы вот этим одним редактором могли бы это все закрыть. Ну, типа, зачем тебе какой-нибудь Slack отдельный или, не знаю, Discord? У тебя все здесь есть, прямо внутри. По-моему, круто. Ну и да, конечно, все AI-фичи встроены, GitHub Copilot работает, свой собственный AI-ассистент есть, который, кстати говоря, довольно неплохо внедрен. Он умеет inline дополнять всякие штуки, контекст держать и так далее, и так далее. То есть современный хороший редактор на ранней стадии своего развития, тут и правда есть элементы, которых не хватает, но то, как они двигаются, и то, как они двигаются последний год, прям вот я вам советую как минимум попробовать посмотреть.
А где деньги, Леш?
Я не знаю.
Кто это делает, на какие деньги, кому это нужно, и будут ли они его продавать, встраивать, не знаю, рекламу, делать про-версию.
Я не знаю. Честно, у меня тоже вопрос, где деньги, потому что...
Я ожидал от тебя, как от человека, который периодически задает эти вопросы, типа, кому это нужно, что ты не просто станешь фанатом, а ты разберешься.
Не, я пока, да, можно сказать, что я фанат, ну, как фанат сбоку, да, мне нравится, как они двигаются, мне нравится, что они предлагают для наших редакторов, да, какие-то новые идеи. Все-таки тут есть идеи новые, да, они просто еще один очередной редактор, просто побыстрее. Вот, но денег тут нету пока вокруг этого, то есть за счет чего живут, не знаю. За счет чего окупаются, платят разработчикам, да, потому что они на AI не тратят. Вы там свой OpenAI ключик вставляете, и если вам надо, да, ну, либо Copilot, если он у вас есть, да. То есть они здесь, ну, это была бы дорогостоящая история, да, для них. Они там только команду, видимо, оплачивают. Но, тем не менее, видите вот этого чувака, так, который из Vim пришел, нанять смогли, значит, ну, нормально, потихонечку идет. За счет чего, не знаю, наверное, Foundation какой-нибудь.
Это была отличная подводка к следующей теме, Леша.
Благодарю.
Ну, и раз уж мы говорим про AI, можно немного поговорить про AI, я думаю, в редакторах. Большая новость для ML-комьюнити — это то, что вышла новая версия Ламы. Лама — это такая забавная зверушка, которая на самом деле ЛМ-модель, отметы. И как это работает вообще, в принципе? Есть ChatGPT. Да? ChatGPT — это модель GPT со всяким верстом, 3-4, всякое такое. Но для того, чтобы модель была крутой, и вы могли ее использовать, вам надо ее поучить. Поучить GPT-модель очень-очень дорого, это стоит миллионы. И, соответственно, Лама 3 — это поученная GPT-модель, которая выложена в open source. Вот ее можно взять и где-нибудь активно использовать. Круто про эту ламу то, что бенчмарки, ну и вообще в целом фидбэк очень хороший, то есть она прям классная, точная и делает много хорошего. У модели две версии. Первая — это 8B, вторая, по-моему, 70B. Вот эта циферка означает, насколько тяжелые будут веса, которые вы будете использовать в вашей модели. Ну, собственно, почему вообще я про это говорю здесь? Я здесь об этом говорю, потому что вокруг этой open-source модели и вокруг других моделей можно накручивать свой тулинг. И, например, если вы используете VS Code, вы можете взять эту модель или какую-нибудь другую модель, или даже платную модель, если надо, и использовать ее для своих нужд. Можно, например, использовать экстеншн, который, кажется, называется CodeGPT, и вы просто... Этот экстеншн позволяет вам выбрать кусочек кода и сказать: ой, пожалуйста, можешь мне вот при помощи вот этой конкретной модели зарефакторить что-нибудь? Или, например, можешь мне объяснить, что вот этот странный кусок кода делает? Я попробовала, на самом деле, третью ламу для... Но, к сожалению, я смогла скачать локально только 8B-версию, потому что, ну, мне кажется, мне не хватит места на моем компьютере для того, чтобы скачать потолще. Вот. И в целом она неплохо объясняет, что делают мои куски кода. Она неплохо рефакторинг... Вот честно, во всех моделях, которые я тестила, включая Copilot, рефакторинг не работает плюс-минус вообще. Ну, возможно, я какие-то очень экзотические куски кода рефакторю. Но в целом выглядит очень даже неплохо и прикольно. Но, по моим ощущениям, все-таки GPT-4, он работает значительно круче именно для каких-то кейсов моих JavaScript-овых, где там какие-нибудь функциональные штуки, там с замыканием с чем-то еще. Почему это так? Ну, на самом деле, несмотря на то, что вот эти веса выложены и все, и вы можете получить к ним доступ, никто не знает, на чем это училось. Соответственно, так как не знает, на чем это училось, никто не знает, насколько классно это будет вам, насколько классно оно будет понимать ваш контекст и ваш код.
Подожди, а что именно училось? В смысле, какая именно? Ты про какую модель говоришь? А то у тебя тут несколько моделей сразу.
Любая. Ну, то есть, типа, когда выкладывается...
Не, а почему Copilot известно, на чем учился?
Ну, Copilot, да, но GPT, например, никто особо не знает. Llama тоже никто не знает, на чем она училась.
А ты когда ты говоришь, что GPT-4 у тебя лучше решает кейс, ты имеешь в виду ChatGPT или Copilot?
Ну, ChatGPT.
А ты Copilot там не пользуешься?
Смотри, у меня был такой тест-кейс. Значит, мы берем кусочек кода и юзаем Copilot, просим объяснить, что делать кусочек кода. Дальше мы кладем его в ChatGPT, просим объяснить, что делать кусочек кода. Дальше мы идем в Llama, выбираем Llama и просим объяснить, что делать кусочек кода. Вот. Ни одна из моделей не объяснила, что делать кусочек кода, потому что я сама не понимаю, что он делает. Вот. Но максимально близкое объяснение было у GPT-4. Вот. И в целом, по моим ощущениям, все вот эта вот аккуратность и точность того, как работают эти модели, очень-очень сильно зависит от языка. Для плюсов все работает хорошо почти везде. Например, для JS GPT работает, ну, по моим ощущениям, именно GPT-4 работает лучше. И какие-то вещи, ну, например, он может объяснить, если ты используешь функцию мемоизации, и ты, ну, как-то мемоизируешь, да, ты говоришь, что у тебя есть инстанс, если ты первый раз вызвал, присвой, если дальше вызываешь, то возвращает инстанс. И вот ChatGPT, он очень четко говорит, что вот вы используете мемоизацию, и вот так вы используете. Llama тоже примерно это говорит, но она это таким робовойсом выдает, типа вот у вас есть инстанс, вы ему присвоили. Поэтому, по моим ощущениям, но это очень-очень субъективно, у меня нету бенчмарков. Бенчмарки доступны публично. Там, кстати, у Ламы хороший скор. Надо понимать, что это у 70B, да? Вот. По моим ощущениям, все-таки GPT-4 как-то получше чуть.
Ну, давай я добавлю, да, потому что мне кажется, что недостаточно это смотреть там на вот таком синтетическом тесте, типа закинуть один вопрос в три модельки, посмотреть, что ответит, потому что, ну, там, раза к разу по-разному бывает. Плюс, если ты именно... А мы здесь рассматриваем, наверное, не чисто модельки, да, а именно как плагин к VS-коду, то есть как элемент, который помогает разработчикам ежедневно кодить, то, конечно, Copilot очень хорошо справляется. Есть версии попроще, да, бесплатные, это типа CodeM, да, по-моему. И в чем преимущество Ламы здесь третье, да, как раз-таки в ее локальности, потому что многим компаниям до сих пор запрещено, в принципе, пользоваться чем-то таким. Ну, потому что как бы это же утекает то, что утекать не должно. И когда ты можешь локально это развернуть, да, возможно, для многих это будет... элементом, да, когда и они смогут у себя это попробовать. Хотя у больших компаний, корпораций, ну, даже я уверен, у Яндекса, Андрей это нам, конечно, не скажет, но я уверен в этом, у них-то свои внутренние инструменты уже должны быть. Да в том же самом Мете, да, как бы у них есть свои внутренние инструменты, про которые они тоже мало говорят, да, но это к чему? Что каждая корпорация видит для своих разработчиков в этом большое преимущество, да, потому что это ускоряет работу.
Ну, мне кажется, тут надо еще разочек чуть-чуть подчеркнуть контекст, что любая модель, в том числе и GPT-4, она доступна, да, вы можете взять архитектуру этой модели, скормить ей свои данные и поучить. Вот, соответственно, вот то, что делает открытый, например, Llama 3 хорошим, это то, что именно веса выложены, то есть, типа, оно уже поучилось, и вот куча денег, которые сжигаются на обучение, вам просто вот взяли и дали. И прикол в том, что на самом деле один из юзкейсов — это вот вы просто взяли готовую, да, и используете. Второй юзкейс, он поинтереснее, когда вы взяли готовое, уже полученное, и вы доучиваете поверх. То есть вы можете поверх этой модели доучить ее на своих данных, и она будет делать какие-то хорошие штуки. Синтетические бенчмарки показывают, что, ну, Llama работает хорошо. У меня просто весь твиттер в том, что вот сюда Llama впихнули, сюда Llama впихнули, куда еще ее не впихнули, интересно. Но если продолжать про инструменты и прикольные тулзы, можно, наверное, перейти к следующей теме и поговорить о том, насколько круто поддерживаются стандарты в булочке.
Это скорее не про стандарты у нас, а про конкуренцию. Ну, то есть часто говорят, да зачем нужен этот бан? Вот, ну да, он там, ну, быстрый, но глючный, мы на него не перейдем. Но смотрите, какие обсуждения у нас появляются. То мы говорили про скорость. А вот теперь Джаред Самнер из Бан вышел и говорит, а знаете, в следующей версии Бан можно писать пакет JSON в формате JSON-C. Это такой JSON-формат, у которого можно писать комменты, а также закрывающую запятую. Вот такое маленькое-маленькое отличие, которое меняет все. И чатики взорвались. Да как вы можете? Да это все сломает. Да у нас вот работать ничего не будет. А другие люди, наконец-то кто-то думает про DX. Наконец-то мне можно удалить там последнюю строчку и не нужно стирать запятую. И наконец-то я могу написать у себя нормальный комментарий в пакет JSON.
А можно летающую белку там добавлять или что-нибудь еще такое? Не знаю. Но мне все-таки кажется немного странным нарушать договоренность про форматы. С другой стороны, если вот у этого пэкеджа будет соответствующее расширение, которое явно скажет, ребята, я не JSON, не парси меня, пожалуйста, то кажется, что все должно быть хорошо.
А можно вспомнить изначально, когда JSON появился, почему было такое ограничение, почему нельзя комменты и trailing comma? Ну, может быть, trailing comma тогда еще не были приняты, еще не пришла их мода, когда JSON появился, а ну комменты-то были в JSON, почему...
Это объект, потому что это внутренность объекта.
И чего? Нет, подожди. Ты пишешь объект в JS, ты можешь внутри комменты расставить. Как только ты добавляешь расширение JSON, комменты нельзя ставить. Почему?
У меня guess такой, что это как-то аффектит на скорость парсинга. Ну, круто, когда JSON парсится быстро. А если я добавлю коммент, а внутрь него положу JSON, а внутрь JSON положу еще один JSON, как я люблю делать, вот мне кажется, тогда все это накернется немножко.
Это тоже хороший point, потому что вот вышел Puya Parser и сказал, а мы теперь добавим чтение в наши тулзы, которые используются внутри Node.js и Un.js, мы добавим только JSON-C, не JSON 5. Есть JSON 5, это новый, более мощный JSON, в котором можно не писать вот эти двойные кавычки, можно функции вставлять, много чего можно делать, но вот там совсем дорого его парсить, поэтому говорят, да, вот мы согласны, но мы согласны на JSON-C. Только чтобы добавились комментарии. Все остальное будет дороговато.
Ну, то есть мы имеем точно такую же историю, как мы бы обсуждали в предыдущих эпизодах и всю жизнь, в общем-то, обсуждали всю жизнь этого подкаста. В JSX такой туповатый разбор HTML, чтобы было быстро. JSON настолько простой и неудобный, чтобы было быстро.
Ну и в какие годы он сделан? Ему очень много лет. И действительно, тогда был мощный XML, в котором было все, и ему на замену предложили очень тупой, очень простой JSON. И это взлетело. Ну да, мы с ним живем.
Но в XML гораздо больше нельзя было делать вещей, чем в современном JSON.
Но и гораздо больше было можно. Например, там схема была, а в JSON по умолчанию схемы нет. Он схемлес, ему надо схему как-то подложить рядом. Но люди-то страдают. И поэтому появляется и в инструментах. Если ты можешь начать сейчас с нуля, ты, наверное, захочешь, чтобы люди могли разметить комментариями JSON-ину, потому что JSON-ины у нас стали огромные, мы в них пишем конфигурации, мы не просто данные передаем, а там очень много. Когда ты смотришь какую-нибудь настройку TypeScript или Webpack, и тебе прям хочется, чтобы там все было расписано, зачем это сделали.
Я тут хотела ворваться с криками YAML, это же круто, вот лучше YAML использовать, а потом вспомнила, как я вчера хельмчарт пыталась писать с этими квотами, добавить, и решила, что я ворвусь, но буду очень осторожна с этим утверждением.
YAML хорош, но YAML не позволяет мне табы использовать внутри него. Короче, счастья нет в жизни, ребят, давайте на этом согласимся.
Все, где есть значимые эти самые отступы, это все ужас.
Ну, в общем, что дальше-то происходит? Да, бан будет поддерживать, вы сможете писать комментарии, но Джаред говорит, что эта штука несовместимая. То есть, ну, нельзя так. У вас с Node.js оно дальше не заработает. Мы это разрешаем делать, но работать это будет только у нас, и вам нужно это понимать. И одновременно пошло обсуждение, что, может быть, мы могли бы так писать, например, в модулях, но когда мы делаем npm publish, чтобы это все вычищалось. Потому что, ну, развалится. Мы не можем сейчас отправить так в NPM, чтобы ваши модули везде заработали. Не будет работать. JSON так не поддерживает. А Node.js тоже не может сказать, все, мы с 22-й версии, которую мы, кстати, еще обсудим. Да. И она, что мы с нее начинаем, все, переходим на новый формат, старый умирает. Нет, Node.js очень долго поддерживает совместимость. недавно ко мне тоже там человек приходил, говорил что-то вроде, ой, так плохо с совместимостью с Node.js, я переезжал с 12 на 20, и мне пришлось целых два больших изменения сделать. И вот это показатель. И действительно, они не могут сказать, все, мы завтра живем на новом формате. Да, может быть, вот то, что Полин говорит, давайте переименуем его, это из вариантов. Но такое пока никто не обсуждает. Но важно, смотрите, появился конкурент, предложил формат, и пошло обсуждение.
Ну, у меня есть легкое ощущение того, что вот для меня бан — это какая-то такая игрушечный плейграунд, что-то такое, и я не очень переживаю за то, чтобы там все было четко, потому что я знаю, что у меня в продакшене это, скорее всего, будет не скоро. И мне кажется, когда, ну, если, когда, может быть, это случилось уже сейчас, бан прям будет много у кого в продакшене, вот тогда эти обсуждения будут иметь совершенно другой формат, и там будет какой-то другой градус. Но, возможно, я немножко не в курсе, потому что я давненько не смотрела, как там дела у бана.
Когда мы патчим фетч, когда мы придумываем новые форматы, когда мы договоренности нарушаем, это всегда проблема. Я понимаю, что они идеально было бы подложить JSON-C, package JSON-C файл, но тогда на NPM с ним прозрачно работать не будет и так далее, и так далее. Мы вот в таком дедлоке немножко. Никто не хочет отступать назад, и всем неудобно. Но я, честно говоря, лучше буду не писать комменты в package JSON, чем мучиться от несовместимости, от ошибок, от проблем с рантаймами и всем остальным. Честно говоря, с этим всем нужно не говорить, типа, а вот мы теперь это поддерживаем. Нужно приходить и всем договариваться, чтобы нода начала поддерживать по умолчанию. Ну, то есть есть же во многих пакетах такая фигня, что они ищут конфиги в разных форматах. Они сначала ищут конфиги .config.js, потом точка чего-то там такое, точка чего-то другое. То есть у них есть всегда список вплоть до YAML какого-нибудь. Нода тоже может это начать делать. И только тогда мы все сможем перейти. Но когда это делает один из участников рынка и четко не описывает правила, по которым это все происходит, прям вот в существующий формат, не в новый формат, а в существующий формат, говорит, а мы тут, у нас новые правила, ну это анархия, так нельзя, это плохо. Вот лучше бы они по очереди искали разные конфиги и в JSON-C файлах это все делали. Вот, решение, давайте. Но нет, почему-то.
А еще лучше, если бы Джаред Самнер приехал бы в Лондон в начале апреля и поговорил об этом с разработчиками из Node.js.
Да, ведь на самом деле ребята из Node.js, контрибьюторы, комьюнити-мембери собираются два раза в год на большую такую сходку, где они обсуждают, ну, по сути, они синхронизируются, да, и обсуждают свои большие планы и то, на чем они хотят фокусироваться и так далее, и так далее. И вот в этом году, буквально 3-4 апреля, была такая первая коллаборация, приехала куча людей в Лондон, чтобы обсудить, провести кучу сессий, да, и обсудить, что же важно ребятам из Node.js. А мы ведь давно про то, что важно ребятам из Node.js, не говорили. Мы все говорим, Дина там какой-то, бан там какой-то, еще какие-то другие второстепенные движки. А этим-то ребятам что важно? Что вообще у них происходит? Давайте пройдусь то, что я для себя отметил, да, что они делают, акценты для себя. Во-первых, им важно, что у них происходит с HTTP-клиентом-сервером, да, они думают о том, чтобы, ну, сейчас же очень много появилось разных версий HTTP-протокола. Это 1.1, да, который они поддерживают, второй, Quick, и они хотят выделить одно общее низкоуровневое API, которое будет использоваться как фреймворк для любого HTTP-протокола, для реализации любого HTTP-протокола, в том числе будущие какие-то, возможно, протоколы. Они хотят его выделить, соответственно, ну, не знаю, улучшить что-то, думают в эту сторону, да, думают над HTTP-стаками. Плюс они думают о том, чтобы затащить, возможно, новый HTTP-парсер. Тут есть хороший кандидат, это Мило, который был написан на Расте. Он это делает все быстрее, и как раз они думают о том, чтобы, может быть, его к себе интегрировать в том числе.
Мне интересно, как можно создать единую опиху для всех HTTP-протоколов, учитывая, что они такие разные, вот особенно с третьей версии, там вообще уже не TCP, и непонятно что. Будем надеяться, что у них получится хорошо.
Не, они же не объединяют все вместе. Они как раз-таки выделяют общие участки, а у них есть общие участки, выносят это в низкоуровневый API и добавляют еще высокоуровневый API, который как бы используется как фреймворк для написания реализации HTTP-протокола. То есть это как тулинг для, во-первых, поддержки текущих протоколов, и, во-вторых, как бы для создания новых протоколов.
Мы же все равно всегда по сети байтики гоняем.
Единички, нолики.
Просто немножко по-разному. Вот это вот кусочек, где немножко по-разному, но это реализация каждого конкретного протокола. Вот. Что еще? Ой, у них такое смешное, как-то, знаете, взросление инструмента. Вадим, тебе понравится. Они тут говорят, что, ребят, они вдруг обнаружили, что у NPM-а есть команда run, с помощью которой они запускают скриптики в ноде. И они таки подумали, но почему команды run нету в самой ноде? Типа, зачем для этого NPM, чтобы запускать какие-то команды? И такие, надо добавить node run для того, чтобы запускать скриптики. Ну, логично, да, потому что у тебя может быть не NPM.
Так, подожди, node и название скриптика запускает скриптик уже...
Из пакета JSON.
А, NPM-овские скриптики, не нодовские скриптики.
Да, так... И это очень хорошо, потому что сейчас что происходит? Ты смотришь процесс, и у тебя процесс NPM, который тоже надо, запускает процесс ноды. У тебя есть лишняя прослойка. Я хочу, чтобы оно сразу запускалось.
Вот, но тут они обнаружили, что pull request пришел, который добавляет node defis-defis-run, да, то есть это не NPM-run, это node defis-defis-run. И тут вдруг они на сессии, где они обсуждали с разработчиками, поняли, что у них анархия происходит в кли-инструментах, в саб-командах, что типа у них нету общей стратегии, а это ведь мы так и до PHP можем дойти, нет общей стратегии, как это именовать должно, то есть паттерн. Паттерн кли-команд, его нету. Он как бы типа, то мы тут это используем напрямую, что-то типа нод-теста, то у нас тут флаг какой-то, да, типа рана. Почему он флаг, не очень понятно. И они решили, что сейчас они сделают это так, но вообще, ребята, нам нужно все вместе собраться и обсудить, как мы, какая у нас архитектура, какая у нас дизайн, да, саб-команд внутри CLI-инструментов в ноде. Вот такие вещи их беспокоят. Дальше. Поговорили о том, что... Ну, это больная старая тема, да, про, собственно, пакетный менеджер версий, да. Что с ним делать? Потому что, ну, вообще стратегия-то была про CorePack когда-то, да, что CorePack должен стать элементом, который должен помогать менеджить версии внутри ноды. И он, по-моему, находится до сих пор в экспериментальном статусе, если я правильно помню.
Подожди, подожди. CorePack это нам надо для того, чтобы подключать YARN и PNPM, чтобы они... по умолчанию включались вместо NPM.
Ну да, пакетный менеджер. Все правильно. Так вот...
А версии здесь при чем?
Ну, ты же с помощью пакетных менеджеров менеджеришь версии.
Зависимости.
Зависимости. Ну да. Ну, хорошо, уточнили этот момент.
Я-то думал, ты про NVM.
Не-не-не, не про NVM. Нет. Они просто думают о том, что им делать вот в этом многообразии текущем, когда у нас есть NPM, PNPM, YARN, при этом должен ли NPM быть дефолтом внутри ноды, или, учитывая, что есть альтернативы, это надо выделять как внешнюю библиотеку, да, ну, что с этим делать? И, то есть, обсуждение вокруг этого было. И они решили, что там вот short-term стратегия ближайшая, да, это довести CorePack до релиза, до какого-то стабильного состояния и внедрить его, да, и они об этом расскажут еще в ближайшие недели. Но вообще, если мы говорим про long-term стратегию, им нужно разобраться в целом, как они хотят это видеть дальше, потому что, ну, может появиться четвертый менеджер, да, может пятый появится менеджер. Чего они хотят в целом-то от этого всего? Потому что сейчас это знаешь, это как по накатанной было раньше, типа, ну, вот у нас есть, NPM же раньше не был элементом ноды, да, это была история внешняя. Сначала-то. Потом они ее вкатили к себе. Это стало куском ноды. Да, она вместе с ней поставляется. А потом появился YARN. А потом появился PNPM. И уже непонятно, что с этим делать. Вот, поэтому разбираются, пытаются понять, что с этим делать. Дальше. Ну, их тревожит, как это, асинхронность. То, как асинхронность работает в ноде. Потому что появляются... как-то баги. Тут, возможно, вы с Полиной, Андрей, лучше знаете, что Nextic и Microtask, и Set Immediate иногда вызывают, дают не одинаковый результат. из-за того, что перебивается шедулер, да, как бы и шедулер, да, и он не может вам выдать то же самое время.
А еще у них название перепутано.
Ну,
NextTick сработает сейчас, а Immediate на следующий тик.
Ну вот, да, и они как раз думают, что с этим делать. Там есть, во-первых, либо отдельный API, который сейчас обсуждается в pull-реквестах. Это, по-моему, это defer-tick. Просто еще один метод, который все исправит. Либо вообще переписать event-emitter как этот самый отдельный внедрить отдельный асинхронный шедулер внутрь Node.js, в рамках которого как бы все запускать. Это они обсуждают еще, не знают, что лучше будет, но вот это их заботит, они думают, что с этим делать.
Я сейчас пытаюсь понять, а вот шедулер — это же часть Node.js или это кусок, с которым он интегрируется? Или там половина там, половина там? Как это работает на самом деле?
Мне кажется, что он зависит от системы, но и использует ее внутри, разве нет?
Он использует системный, да.
Ну, то есть, типа, если нода хочет переписать шедулер, то, получается, надо системный переписывать, а как-то
странно. Не, они хотят и переписать работу с ним. Ну, то есть, типа, API, который поверх идет, который должен отдавать более ожидаемый результат тобою. Сейчас, как бы, у нас, видишь, есть три метода, да, по сути, которые иногда возвращают не один неожидаемый тобой результат. Чего еще? А, слушайте, прикиньте, насколько... Вот мы говорим про бан, про его позиционирование, развитие. Думают, как там бан заслужить рынок. Не заслужить рынок, завоевать рынок, да?
Запихнуть в продакшн.
Ну, завоевать какую-то часть рынка. А я тут не знал, а оказывается, у ноды есть инициатива, которая называется Next 10. И это их планы на ближайшие 10 лет. Как вам этот самый размах развития, планирование?
Неплохо.
И тут такой Версель приходит, говорит, Next, говорит, у вас очень интересно, очень интересно.
Ну вот, Next 10 инициатива, она, по сути, про... Ну, что хотят ребята сделать, да? Они хотят популяризации ноды, они внедряют программы, амбассадорские программы Node.js, они внедряют программы сертификации, они готовы выделять, как я понимаю, даже деньги, видимо, через какие-то программы для создания контента у всяких креаторов и всячески продвигать себя вперед. Ну и плюс сама по себе инициатива Next 10, она про то, про обсуждение, к чему мы должны прийти. То есть вот как большая, значимая инфраструктурная вещь в вебе, чего нам не хватает большого концептуального. И там есть отдельный репозиторий, где происходят все дискуссии о том, ну, что мы должны сделать, куда мы должны идти. Ну и самое интересное, ну, точнее, две вещи, да, которые остались. Что ребята думают, что обсуждают? Ну, конечно, они обсуждают, что делать с ECMAScript-ами. Да, потому что как бы не очень понятно. Это мы не в том состоянии, мы не в том состоянии пришли, в которое хотелось бы. Есть замечательный репозиторий NPM ESM with CGS, который говорит нам прямо сейчас, что до сих пор, они прям ведут статистику, до сих пор 67% пакетов в NPM это CommonJS.
Да, если думать про ESM-модули, я помню, что года полтора назад было рассуждение о том, что ESM-модули вот почти готовы, и сейчас они вот уже поедут в продакшн, и все заадоптят, будет круто. Прошло полтора года. Каждый раз, когда мне надо собрать что-то, где половина CommonJS, а половина ESM, я сижу полдня, пытаясь это починить. Когда? Когда же это заработает по-человечески, спрашивает Полина.
Ну, тут надо понимать все-таки, что одно дело для фронта делать, там у вас веб-пак сам все приведет в порядок. Другое дело Node.js, где мы с пакетами работаем как есть. Они не проходят ни через какие бандлеры. Это очень старая проблема, и здесь даже не последние два года. Это гораздо раньше началось, и это откладывалось. И Node.js там в одном году хотели выпустить, потом не смогли, на год сдвинулось. Огромное обсуждение было внутри. Понятно, что... Ну, очень сложно прикрутить ECMAScript-модули к Node.js, потому что изначально нода была спроектирована иначе. CommonJS-модули вот были в ней всегда. И это же не просто формат, где мы там заменили модули с экспорт на просто экспорт. Это прямо принципиально другое. Там иначе резолвятся циклы, иначе работает кэш, там нельзя манкипачить. И все это приводит к тому, что легко в ноду не внедрить никак. Скрипт-модули, а тем более, когда нам надо, чтобы и то жило рядом.
Я соглашусь, и на самом деле, несмотря на то, что я возмущаюсь, я понимаю, насколько это инженерно сложная задача, еще учитывая, что ESM-то модули созданы для того, чтобы грузиться когда-нибудь, и никто не дает тебе гарантии, что они загрузятся прямо сейчас. И когда начинается вот эта вот петрушка с тем, что у тебя половина такого, а половина еще, может быть, когда-то подгрузилась, но никто не знает, когда, получается очень странно и непросто. Поэтому, естественно, надо проявить немного терпения. Нам действительно хорошо. У нас есть всякие бандлеры удобные, виты там. Вот, ну, людям на ноде тяжко.
Поэтому ребята как раз поделились с нами о том, что они сейчас обсуждают несколько важных пропозалов. Во-первых, это переписывание, на самом деле, API, который позволяет вместо того, чтобы monkey-патчить require, чтобы у вас был прямой API, который позволяет с помощью хуков подсовываться в элементы загрузки модулей. Это API, этот пропозал сейчас обсуждается. Помимо этого, есть пропозал, который из TC39 идет, который тоже очень важный. Это пропозал defer import eval. Да, это возможность парсить, да, по сути, модуль асинхронно же, да, получается? Если я не ошибаюсь, если что, поправьте меня. Вот. И важный элемент — это то, что уже ребята внедрили. Это как раз-таки одна из фичей будущей ноды 22-й. Это, вы не поверите, что это синхронная возможность зарекуайрить ESM-модуль. В смысле, буквально вы require в require, не import, можете передать модуль ESM-ный, и он в синхронном режиме его внедрит. Там есть ограничения для того, чтобы это работало. Да, это во-первых, чтобы это действовало, да, во-первых, внутри этого модуля, то есть вы должны отдавать себе отчет, что-то, что там происходит. Внутри этого модуля не должно быть ничего связанного с асинхронностью. Если внутри этого модуля есть top-level await, выкинется exception. Если внутри этого модуля в подключенных им других модулях в любом dependency 3, да, вниз, есть какой-то асинхронный момент, выкинется throw, выкинется exception. А в остальном, если это обычное какое-то вычисление, ну, то есть набор, я не знаю, методов, набор каких-то еще вещей, да, там нет никакого асинхронного элемента, и его почему бы не зарекуайрить сразу же. И он с ноды 22-й у вас будет возможность его реквайрить и получать все экспорты как, ну, то есть как структуру, да, которую вы можете уже, там, типа, например, переменная .default, вы получите то, что вы в дефолте экспортите, переменная точка, и название там того, что вы экспортите. Вы получите это в объекте.
Я прям представляю, что произойдет, когда три превратится в граф, потому что я не знаю ни одной репы без циклических dependency, и мне кажется, что с новыми технологиями там все должно немного взорваться. Но на самом деле оно всегда так странно себя ведет для циклических dependency.
Ну, вообще, я напомню, что до появления топ-левел авейта в том же самом хроме это все синхронно и импортилось. То есть мы писали импорт, и он умел разматывать до самого конца все эти графы и оптимизировать загрузку всех модулей, которые вам нужны. Потом появился топ-левел await, и оказалось, что все, вот на этом месте мы должны остановиться и асинхронно сделать, что нам надо, и только дальше мы можем бежать. И вот сейчас нас, ну, нам предлагают немножко вернуться назад, и если нам в Node.js не нужно нигде писать TLA, то можно это и синхронно размотать.
И это как раз один из элементов, один из, знаешь, ступенечек. Мы же с тобой говорили много выпусков подряд, да, что не хватает каких-то шагов, да, по ну, переходу на ESM. И это один из таких шагов, потому что ребятам-разработчикам библиотек это позволит проще относиться к тому, как они свои библиотеки распространяют. Да, это вот у нас только Common.js, или это только ESM, или это и Common.js, и ESM, да. Они могут просто ее, как обычно, распространять, а ее можно будет подключать и импортом, и с помощью require. Соответственно, как бы нам перестает быть это важным. Да, пожалуйста, ты можешь у себя внутри как бы описывать все с помощью экспортов, да, то есть в ESM-стиле. И оно будет в любом случае для ноды окей. Это хороший шаг вперед на самом деле. Вот, поэтому, да, разумеется, они понимают, что у них прям с этим беда-беда. Они прям очень сильно фокусируются. У них очень много инициатив, которые они потихонечку с разных сторон пилят. Ну и вот уже, да, как какой-то элемент в 22-й ноде мы увидим.
Но все-таки мы очень привыкли к топ-левел await. А у него проблема в том, что можно написать await import. И в этом мы и упираемся.
Да, ну подожди. Это же не только какой-то кусок всех пакетов, всей экосистемы. И если мы не будем делать хоть каких-то шагов, то у нас ничего не получится. Как бы это один из шагов. Например, вот те самые 69% CommonJS модулей в NPM позволят эту цифру сильнее сдвинуть.
Если бы у меня была машина времени, возможность повлиять на, будут ли внедрять top-level await, возможно, я бы попыталась что-то здесь изменить, потому что, честно, плюсов этой штуки не так, чтобы много, чтобы вот такую цену за это платить. Возможно, для каких-то кейсов это супер важно, но вообще вот фича, ну, не так, чтобы прям вот супер нужно.
Ты же платишь эту цену только в ноде. В вебе у тебя все прекрасно с этим.
Нет.
В вебе же у тебя... Почему нет? У тебя в вебе с самого начала все асинхронно.
Проблема в вебе в том, что идеальная картина, где у тебя настоящие ESM-модули, ты вот прям код пишешь вот с этими настоящими ESM-модули, никогда ничего не собирается, это идеальный мир, в который, мне кажется, никто никогда не придет. И поэтому мы приходим в историю, где есть сборщики, у которых всегда какие-то issue с этими модулями есть, и те грабли, на которые мы наступаем, идут именно от ишью в этих сборщиках. Поэтому, несмотря на то, что, казалось бы, в вебе все асинхронно, но по-настоящему вот ESM-модули использовать так, как они могут использоваться, можно только, если ты используешь очень определенный маленький сабсет, сетап своего сборщика. Поэтому, несмотря на то, что в вебе вроде бы как должно быть все хорошо, но никто вот чисто под веб никогда... Ну, точнее как, наверное, кто-то пишет, и это круто для современных классных приложений, но если у вас там немножечко легаси, то, скорее всего, все будет чуть-чуть сложнее.
Не знаю, не разделяю твоего скепсиса в этом месте. Мне кажется, что в вебе как раз все синхронно, и там проблем нету. А в ноде как раз-таки мы и получаем весь набор сложностей, потому что бывают элементы, где мы прям хотим все синхронненько, чтобы было. Ну, и мы это и видим, да, эту проблему. Ладно, давайте обратно к этому, к митингу. У них осталась последняя тема, про которую я вам еще не рассказал. И она как раз связана... Вы же в одном из выпусков обсуждали Winter CG, да?
Угу.
Вот, а они тут решили заколабиться. Это первая встреча, когда они пригласили ребят из Winter CG и пообщались там вместе о том, о совместных инициативах. И более того, результатом этого общения появился проект, Вадим, ты будешь удивлен, в Node.js тоже появляется свой собственный репозиторий, который называется Standards Position.
Not bad.
Они тоже хотят давать свое мнение по поводу разных инициатив по стандартизации разных вещей, чтобы в разных движках оно как бы совместным каким-то было. И это тоже очень хорошо, да, потому что вот мы только что поговорили про то, как это делает бан. Ну, просто зашипили, типа подняли хайп вокруг этого и все такое. Но было бы неплохо, чтобы все участники серверной части, да, по сути, JavaScript, да, умели общаться с друг другом, договариваться, находить какие-то, вырабатывать какие-то общие стандарты, и чтобы это тоже было более цивилизованно, как это происходит в браузерах. И мне кажется, это хороший первый шаг. Они там о многом пообсуждали то, что связано с инициативой Winter CG, да, это то, как они подходят к безопасности, и, возможно, из этого тоже что-то выльется интересное. Окей. Ну, это все произошло. Здорово, классно. Оказывается, видите, в ноде жизнь течет. А тут я вам принес немного заранее. Нода 22. Наверное, когда выйдет подкаст, уже выйдут новости о том, что она зарелизилась. А у нас, прикиньте, сникпик. Мы обсудим это до того, как она зарелизилась. Потому что, ну, на самом деле-то фичерлок уже произошел в начале апреля. Уже залочили появление фичей в 22-й версии ноды. То есть на днях, на этой неделе выйдет 22-я версия ноды. Это будет LTS, это будет будущий LTS-релиз. Он LTS-ом станет где-то в октябре. 22-я версия зарелизится 23 апреля. Если ничего не пойдет, если что-то пойдет не по плану, конечно, она не зарелизится, но в целом как бы ожидается. И вот что нас ждет. Во-первых, тот самый синхронный require для ESM-модулей, про который мы только что поговорили, это WebSocket-клиент, который будет включен по умолчанию. Да, то есть все, его отэкспериментировали, проверили, оттестировали, и все. Теперь у нас в ноде свой собственный WebSocket-клиент, которым можно пользоваться. И смотрите, там нет никаких WebSocket-стримов. Там есть только VS и VSS. Это к вопросу о Chrome, да. Вот. А потом они перевели флажок NodeWatch, который тоже добавляли какое-то время назад, из экспериментальной в стабильную. Все, как бы его оттестировали, все хорошо. Они дропнули ассорты, да, по-моему. Там же ключевое слово менялось в импортах для assertion, да. То есть раньше это было... Assert, да, по-моему, импорт, что какой-то модуль, assert, и дальше ты говоришь, какой ты тип собираешься заимпортить. И оно, по-моему, поменяло ключевое слово с viz. Или наоборот, то, я не знаю, какое сейчас правильное слово.
Сейчас viz.
Viz правильное слово, вот. И они, так как это Chrome у себя реализовал, они у себя это тоже реализуют, то есть отбрасывают старое слово. Если вы использовали, имейте в виду, что ноду с 22-й ноды у вас это сломается. А еще знаете, что я раскопал? Помните, я не знаю, кто из вас помнит, кто-то, может, помнит, был такой модуль в ноде util, а там были такие замечательные методы типа из array, из boolean, из buffer, из object, lock, из undefined и вот эта вот вся история. Это все эти методы были помечены как deprecation в 6-й ноде. В 6-й ноде. Пришло время выпилить их. Выпиливают, и вы не поверите, какое там обсуждение было. Люди честно приходили и говорили: «Ребята, может, не надо?» С 6-й ноды. Они говорят: а может, мы просто в документации пометим, что мы их удалили? Ну, типа, remove, deprecation или еще что-то. Но сам код оставим. Им такие, типа: ребят, а зачем нам помечать что-то deprecation, если мы это не собираемся убирать из кода? И там отстояли все-таки эту позицию, что это очень старый код, его нужно выпиливать, его никто не поддерживает, его просто нужно выбросить из кодовой базы, и все. Поэтому учтите, пожалуйста, если у вас есть старые какие-то вещи, которые поверх этого работают, оно пропадет в 22-й ноде.
Да куда оно пропадет? Есть же NPM-модуль util, у которого 30 миллионов загрузок в неделю, и который активно используют. Он появился когда? Когда мы стали писать тот же самый код, загружать в браузер, оказалось, там нет никакого модуля util, но, пожалуйста, его положили в NPM, и меня его название всегда пугало.
Ну да, да, согласен. Ну и, как обычно, да, что там, поднимут версию V8, кстати говоря, на это тоже очень ждалось, нужно было, до 12.3. Это, по-моему, Chrome... Это 123-й хром, так это считается? Если я не ошибаюсь, конечно.
Но они к ЛТСу могут и еще раз поднять. Это тоже нормально.
Не, там сложно. Там иногда они прям... У них фризы же на V8.
Да-да, точно. Они же патчат немножко V8.
Да-да. Ну и, понятное дело, увеличили перформанс, стабильность, вот это все как обычно. Ну и огромный-огромный чинджок, который мы в блоге ноды наверняка почитаем, наверняка они нам расскажут еще больше подробностей, потому что все, что я вам рассказываю, это скорее из issue и pull-реквестов, чем из какого-то красивого описания в блоге.
Я вижу, они там еще новый компилятор включат для V8, который по счету не знаю какой. Вот. Вроде бы как это не должно супер-мега повлиять на перформанс, но вот V8 напилил... Маглев, да, V8 напилился новый компилятор, и для архитектур, которые его поддерживают, так как какие из них поддерживают, не знаю, вот его заэнейблят. Возможно, все станет быстрее. Или медленнее, кто знает.
Да, это правда. Ну да, ну напомню, да, это будет current release, это еще не LTS. Можно, вот как Андрей перед нашим выпуском сказал: и чего мне, зачем мне на это смотреть? Я же это в прод отправить не могу. Ну да, не можешь. Но вот где-то осенью уже, если захочешь, сможешь даже. Вот, но мы можем как минимум посмотреть.
Ну, конечно, здесь надо посмотреть, к чему готовиться.
Не, ну почему не можешь? Ты можешь сходить в репо, скачать мастер-ветку, собрать из исходников, положить на свой прекрасный сервер. Никто же тебя не ограничивает. Сила опенсорса, все дела.
Ну, нет, не нужно собирать из исходников. Она уже доступна. Ты можешь поставить ее. Просто я таким не занимаюсь. Я ставлю только LTS-версии.
А как же стремление к экспериментам на продакшене? Нет, ты так не делаешь? Мне тоже не стоит.
У него работы хватает, понимаешь?
Эксперименты на продакшене у меня закрыты флажочками, которые я открываю на какой-то процент пользователей, и в них не входит замена движка на экспериментальный, только если там прямо что-то было бы, вот без чего мне жить нельзя.
А как же новый компилятор? Как твои пользователи будут жить без нового классного компилятора? Мне кажется, надо об этом подумать.
С вами был 419-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянный ведущий. Мифический фуллстэк Андрей Мелехов.
Сам по себе Вадим Макеев.
Не только менеджер Алексей Симоненко.
Адептка древних технологий Полина Гуртовая.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ждем ваших вопросов на podcast@web-standards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
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 Пока.